Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Напомню, что вы слушаете совместную программу «Радио «Вера» и Музея исследовательского центра «Советский Союз «Вера и люди»» Ксения Толоконникова, директор музея, профессор, заведующий кафедрой церковной истории Московской духовной академии, профессор и преподаватель Сретенской семинарии Алексей Святозарский у нас здесь вместе с нами в нашей беседе, и мы говорим о традициях отмечать Радоницу. Ну, поговорили, естественно, о традициях дореволюционных, и вот сейчас говорим о традициях советского времени, о традициях не просто отмечать Радоницу, но и вообще в пасхальные дни вспоминать усопших.
Да, я думаю, что, это вполне естественный момент, да, продолжая уже некую высказанную мысль, вот эта идея единения живых и умерших, ну, и желание вот этой пасхальной радостью поделиться, хотя, конечно, трансформировалось и на уровне мировоззренческом, но вот это такой был, превратился в некий такой семейный поход, да, там верующая бабушка, ее сын, который не хочет огорчать мамашу. Напомню, что до недавнего времени мамаша – это ласковая, так же, как папаша, там и в церковной среде, и в духовной. Вспомним чеховского архиерея, который радуется мысленно тому, что мамаша приехала. Вот, и вся эта семья такая разношерстная отправляется на кладбище, там поминает усопших, устроив предварительно такой вот пасхальный субботник. Опять же, как правило, коммунистический субботник тоже он совпадает с пасхальным или предпасхальным периодом. Вот, да, кстати, вот, и потом вот все садятся за трапезу. Я думаю, что вот неприятие этих походов связано вот с этими моментами.
Да, я тоже об этом думала, да.
Угу. Да, потому что, если уж говорить о том, что люди церковные посещали могилки близких, но это естественно, скажем, для матери, потерявшей сына. Вот мне известен случай очень хорошо, один очень уважаемый московский протоиерей, уже почивший, потерял сына. Сыну было 30 лет, это была такая надежда семьи, очень талантливый, но неудачно сделанная операция, и в результате он скончался. Он говорит, и я с ним говорил, говорит, батюшка, ну вот как вот на Пасху, у нас нет такой традиции. Он говорит, а что такого? Я отслужил, я поехал на это кладбище, положил яичко, с сыном похристосовался, никаких там панихид не... Ну, вот такой был у него момент. Поэтому вот люди приходили, и в том числе церковные, на вербное, как правило, убирались на могилу, чтобы могила имела вот такой вот... Я думаю, что многие обращали внимание, посещая там даже на Радоницу могилы своих родных, много вербочек вокруг. Вот люди приходят, убираются, да, и как вот знак такой вот знамения грядущей победы над смертью оставляют вот эти вербы. Вот, а советская традиция. Еще елочки наряжают. Это уже совсем советское.
Елочки наряжают. Это в другой период, да, это важное уточнение. Да. Но интересно, знаете, очень интересно, что вкладывали люди в советское время следующее поколение, поколение родившихся в 30-е годы, то есть уже такое достаточно атеистическое, когда приходили на кладбище, Пасху ли, или в пасхальные дни, и тоже что-то несли, но при этом без всякого религиозного подтекста, без христосования, без вербочек, без яичек. Вот что эти люди вкладывали в свою...
Кстати, совершенно какие-то языческие признаки, тризны такой возродились. Выливали рюмку водки, например, на могилу. Кто-то сталкивался с этим?
Ты знаешь, я прошу прощения, я вот тут хотел вспомнить. Оно, конечно, языческое, но, например, у сербов в церковной традиции очень сильно укорененное. Я как-то раз наблюдал в сербской церкви, как в одну из родительских суббот священник служит панихиду, за ним ходит толпа народа, вот он ее, видимо, в храме отслужил, вышел в такое церковное кладбище и от могилы к могиле переходит, возглашает вечную память, потом ему протягивают бутылку вина. Я думаю, какая хорошая традиция. Тут батюшка всех и каждого и помянет еще. А нет, он брал бутылку, выливал половину на могилу и бросал туда ладан. Это вот, видите, тоже и у наших братьев-сербов укоренено.
Ну, у них там много чего есть.
Ну,
есть там...
да.
Да. Да, не будем, не будем. Да. Я думаю, что это явление такого же порядка, это вот такое некое, некий комплементарный жест в сторону народа, который иначе не поймет, и если мы начнем копать все те обычаи, которые связаны вот с самым таким архаичным пластом народного сознания, связанным со смертью, с поминовением, мы там много чего можем найти. Вот. Но,
да, смерть как ничто другое. Смерть окружена разнообразными ритуалами, которые, в общем, люди стараются соблюсти с максимальной точностью. Если вот мы посмотрим на советскую статистику совершения таинств,
она опубликована, кстати?
Ну, что-то опубликовано, да. Да, и я помню, что мы эту статистику отчасти использовали в наших выставках. И сейчас она у нас есть в музее. Вот. И если мы посмотрим на эту статистику, то мы увидим, что... Ну, вот сколько-то крещений совершается, сколько-то венчаний. Венчаний меньше всего. Но отпеваний... Отпеваний больше всего совершается. То есть даже нецерковная семья, повинуясь наказу усопшей родительницы или родителя, или бабушки, или дедушки, она старается все-таки человека отпеть.
Есть, кстати, хорошая статья на эту тему у Надежды Беляковой, сотрудника Института всеобщей истории Академии наук, которая занимается как раз проблематикой такого ненародного, именно скорее какой-то статистики совершения таинств, треп, обрядов в советские годы.
Ну, вот это очень такая показательная вещь. Вот. А у меня еще такой вопрос. Я у бабушки об этом честно спрашивала, но она мне ничего не сумела ответить. Во многих семьях, ну, практически во всех семьях были те, кто погиб на войне. И вот меня в связи с этим заинтересовало. Ну, естественно, что церковное поминовение совершалось, да, там воина Николая, воина Михаила, воина Анатолия и так далее, и так далее, и так далее. А вот становились ли вот эти деревенские памятники погибшим односельчанам, вы знаете, во многих селах такие есть, становились ли они какими-то центрами притяжение вот в эти пасхальные и послепасхальные дни? Вот это любопытно мне было бы знать. Есть какие-то у нас сведения?
Ну, какие-то есть. Есть какие-то, потому что, ну да, вот поминовение совершалось в основном в храме, не только и Анатолия, Виктора, Константина поминали, а Клавдию, воина, значит, Раису. Мне такие записки попадались редко, но вот эти женские имена, они, конечно, свидетельствуют о масштабах трагедии, которую пережил наш народ, когда и женщины довольно массово участвовали в обороне страны и погибали. И вот это поминовение наше такое продолжительное в воскресные дни сейчас мало где практикуется, а я-то помню старых протоиереев. Ну, там минут 10 он поминал батюшка. Это вот со времени войны.
Да даже я
это
помню.
Со времени войны.
Да, даже я помню, между... это закончилось, знаете, когда? Мне кажется, где-то уже к середине нулевых. Потому что в 2000-е первые годы помню вот эти 10-минутные, 20-минутные поминания записок старыми священниками, где очень много было... Ну, там еще и Чеченская война тогда, естественно, там непонятно, кто конкретно имеется в виду, но вот воинских имен было очень много.
Ну, в провинции это сейчас сохранилось, вот эта традиция таких длительных поминовений вслух. И это для прихожан считается чуть ли не важнейшей частью
богослужения. Важнейшей частью, но при этом совершенно не предусмотренной церковным уставом. Опять же, поминают в субботу утром, но по реалиям нового времени суббота – день такой хозяйственный или день отдыха, и на всеношную-то не все приходили. Поэтому все это, вот видите, опять время спрессовалось. Вот свидетель Афанасий протестует против того, чтобы в воскресенье поминать усопших. Есть особый день, но особый день, вот как-то он не всегда был задействован. Вот. А что касается таких вот публичных поминовений, я допускаю, потому что служились молебны на полях. Причем
но тоже
по
до
просьбе.
45 года.
Да, это вот первые послевоенные годы, когда вот это все было относительно свободно, причем служили, как мы знаем, да, по документам, по отчетам тех же уполномоченных Совета по делам Русской Православной Церкви тогда, так эта организация называлась потом, Совет по делам религии, о том, что вот председатель колхоза просил, батюшка служил там в засуху молебен, люди вышли. То есть здесь был какой-то момент реставрации.
Но это тоже в определенные какие-то было времена, потому что хрущевская кампания, я думаю, что активно с этим боролась.
Нет, это с этим мы уже покончили в конце 40-х, начале 50-х, хотя, может быть, где-то еще и молились. Вот. Поэтому, ну, это вот как-то входило в общий контекст. Школа, похожая на дореволюционную, да, армия, вознесенная вот на такой пьедестал, армии победительница. В армии было быть престижно, не только офицерам, но даже и рядовым, по крайней мере, так говорила такая вот официальная наша идеология, пропаганда. Ну и вот каким-то образом вписывалась в церковь, и были вот эти публичные моления.
Владимир Слоухин в 56-м году, написавший книжку «Владимирские проселки», замечательный совершенно такой своеобразный путеводитель по Владимирской области, да, вспоминал, как они... А книжка повествует о том, как они с женой и товарищем, впоследствии там знаменитым на весь мир художником Сергеем Куприяновым, путешествовали по Владимирской области пешком, и вот встретили они где-то старушку, которая шла она, сейчас скажу, в Мстёру, в Богоявленский приход, просить о прекращении дождя. Они над ней посмеялись, говорят, куда ж ты, мать, идешь? Да вот я, говорит, недавно ходила, просила о дожде, начало же лето такое засушливое было, вот как дождь-то и пошел, как сразу, как я сходила, а вот теперь меня из родного колхоза обратно гонят, чтобы молилась, чтобы дождь прекратился. Но они резюмируют, что дождь не прекратился до самой поздней осени.
Вот. Так что было. Но я могу вот из какого-то своего опыта, из того, чему я был очевидцем, вот если мы возьмем церковный календарь на 1980 год, он посвящен юбилею Куликовской битвы, прекрасный совершенно календарь, там же фотографии, вот мне достался бракованный экземпляр, реализовали в одном из приходов, ну, в общем, за весьма приличные деньги, но, видимо, никаких небракованных не было. Я с удовольствием и с радостью купил, там были сведения о православных поместах, церквях, которые открывали для меня, в общем, новый такой мир современного православия. Там были фотографии, там был владыка Петерим Нечаев, напомню, что он возглавлял издательский отдел, значит, он был сфотографирован 9 мая на фоне памятника неподалеку от Волоколамска. И там так очень грамотно была отрезана звезда, символ Красной Армии, которая этот памятник обозначала и украшала. Ну, дабы, как я потом выяснил, значит, кое-кто на Западе не подумал, что советский митрополит молится на звезду.
Но это разъезд Дубосекова, скорее всего.
Там есть разъезд Дубосекова, но, по-моему, это памятник саперам.
Может быть. Но я знаю, что сейчас возмущаются многие священники, ну, не публично, конечно, но так в кулуарах, что когда приходится совершать поминовение 9 мая или просто приезжают в какую-нибудь деревню служить, а там тоже совершаются панихиды возле советских обелисков, где звезда и нет никаких икон. И вот есть такое подспудное возмущение того, что приходится...
Алексей, это очень надуманное и книжное. Привези, батюшка, с собой икону, положи на аналой и помяни погибших за Родину. Мне не нравятся эти разговоры, там вокруг вечного огня, это гражданский мемориал, погибали не только православные. Вы пришли туда помолиться за своих, поставьте аналой икону.
Креста.
Мне кажется, тоже в этих возмущениях
абсолютно
очень много искусственного. Да,
да, такое дешевое, такое несколько кухонное такое. Ах, вот, простите, и так далее. Это надо просто принимать как есть и молиться. Я вижу кадры, которые видел в детстве, вот как сейчас перед собой, это захоронение неизвестного солдата. Ну, пересмотрите эти кадры, посмотрите на эти лица. Эти матери еще не старые, эти мужики, у которых чуть-чуть сидеют виски, им по 40. И вот они провожают этого солдата, как брата, сына.
Да, матерям под 70, даже меньше.
Да меньше, ну что, да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что сегодня мы беседуем на радио «Вера» с Алексеем Светозарским, профессором, заведующим кафедрой церковной истории Московской духовной академии. Есть книжка «Жизнеописание Харькана» называется, Петра Лешковского, где он вспоминает советское, ну, это какие-то середины 80-х годов, ну, там, перед перестройкой, может быть, уже в перестройку, ну, вот где-то вот так между, поминовение на Пасху, как главный герой оказывается в маленьком городе, случайно на кладбище, он не очень понимает, что происходит, но вот 9 мая или около той даты, и сотни-сотни старушек, которые собираются на кладбище, приходит священник, служит панихиду.
Моя знакомая, уроженка Молдавии, а даже не Молдавии, а Гагаузии, рассказывала недавно, что для нее вот эти пасхальные посещения кладбищ, когда она была ребенком, это первая половина 80-х годов, были вообще счастливейшим временем. Потому что жители Гагаузии, они религиозны, но так своеобразным образом, да, народным тоже. И на кладбище шло развеселое пасхальное гулянье. Вот. И пока взрослые, так сказать, предавались своим радостям, дети носились между могил и радовались по-своему. Их все привечали, все угощали куличами, пасхами, яйцами, какими-то конфетами. И она вспоминает, что это было очень и очень весело. Но, может быть, с другой стороны, пасхальное поминовение и должно быть таким.
Если не заложен вот такой момент языческий, нам весело, и вам там тоже должно быть весело. Ну уж простите, это я уже так резонерствую. На самом деле я хотел сказать несколько о другом. Ведь кладбище – одно из последних прибежищ советского некоммунистического человека.
Вот, да.
Это территория свободы, это там, где стоят кресты, это там, где в 30-е годы собирались те еще верующие, которых потом по групповым делам арестовывали, те, кто был, ну, Москва, это, конечно, могила отца Валентина Амфитеатрова и...
На немецком кладбище.
Да, Аристоклия на Даниловском, вот, и это места, где появлялись батюшки такие непонятно какой юрисдикции, но которые там еще что-то горячо проповедовали или уже просто служили панихидки. То есть вот такая тяга какой-то вот неформальным проявлением религиозности, она, конечно, всегда была, вот, и реализовывалась на этих кладбищах, конечно.
Кладбище... Ну, как бы вот эта граница между миром мертвых и миром живых, в 20-е и 30-е годы на нее все-таки покушались, да, вот эти активные безбожники у станка, потому что много нам известно историй о разрушенных приходских кладбищах, там, монастырских кладбищах и так далее. Но уже в более позднее время, в послевоенное время, мы мало очень знаем вот таких беспричинных разрушений кладбищ. Да, разрушали кладбища, например, на окраинах Москвы, когда строили новые микрорайоны или прокладывали эстакады, но вот так, чтобы в деревне просто взяли и разрушили ни с чего кладбище, ну, да, и сделали, да, там футбольное поле, это немыслимо.
Я уже знаю даже из последних лет.
Осквернить. Или как-то... Что, Алексей?
Я знаю из последних лет, когда... крупные колхозы, или как они там сейчас правильно называются, сельскопроизводственные комбинаты распахивали деревенские кладбища под посевы. Вот на моих глазах такая история в Ивановской области произошла недавно.
Ну, это уже такой прагматизм. Все-таки советский период в определенный момент он был более идеалистическим. Вот эта любовь к отеческим гробам, все-таки она имела место быть. 20-е, 30-е годы, да, ну, у нас вот исчезли огромные городские кладбища. Дорогомиловское, Семеновское военное, отчасти кладбище Братское военное, кладбище Лазаревское, старейшее московское кладбище были уничтожены, но часто под надуманными предлогами. Вот, потому что кладбище несет в себе определенный, простите за избитый, культурный код, несет историческую память, кроме всего прочего, да, одни надписи чего стоят, с перечислением там и сословий, и заслуг, и орденов, и просто каких-то... Да, собственно говоря, самое главное – это цитаты Священного Писания. Вот эти там горящие лампады, конечно, не могло это не раздражать. Вот поэтому, да, была объявлена война, настоящая война кладбища.
Алексей Константинович, а в вашей семье, вот в вашем детстве, как происходили посещения кладбищ? В эти ли дни или вот, какие-то другие? Что вы запомнили?
Вот ребенок,
и брали ли вас вообще ребенком на кладбище?
Брали. Брали, но совсем маленьким нет. Это уже был такой удел старших, это вот бабушки, там тетушки, бабушкины сестры. Это была их такая была функция. Вот.
Как и во многих семьях, кстати, да. Женщины старшего поколения, они предстояли за весь род, как за усопших, так и за живых.
Вот, когда их не стало, пошли родители. Ну, как пошли? 1 мая. Свободные дни, на демонстрацию не ходили, вот, дни свободные, спокойные, и отправлялись на Калитниковское, посещали могилки, никогда не было никаких трапез, никогда никаких трапез, никаких там, не то что распитий, но и поеданий, это было не принято, но, видимо, это была такая семейная традиция.
Яичко, а молебное клали... пение какое-то совершалось? Какое-то поминовение мирянским чином.
Ну, нет, нет, это уж совсем надо было быть какими-то людьми благочестивыми, церковными. Нет, это была просто вот такая добрая традиция. Заходили в храм, ставили свечку. Как правило, службы уже не было, но храм был открыт. Вот что интересно. При всем при том, что по Москве храмы закрывали между службами, вот там храм всегда был открыт.
Но, наверное, просвору, не касалось кладбищенских храмов, я думаю.
Ну, может, каких-то не касалось, вот так вот. Потому что у меня нет такого опыта, чтобы я вот посещал какие-то другие. И вот примета того времени, которая сейчас уже почти совсем отошла в прошлое, это бумажные цветы, они имели двоякое употребление. Это бумажный цветочек в куличи в Пасху на момент освящения, и также это цветочки для посещения кладбища, потому что в наших широтах, особенно в те времена, какие-то живые цветы встретить было невозможно. Но вот в семье тоже почему-то вот отрицалась традиция этих бумажных цветочков, всегда старались какие-то живые, или просто на могиле, скажем, сажали ландыши. Вот был такой цветок поминовения.
Угу. Интересно, ландыш. Откуда... Надо нам будет как-нибудь обязательно поговорить о традициях, откуда вообще пошли бумажные цветы, оклады из фольги.
Целлулоидные. Ну, от бедности да. Все. От бедности.
Да, нет, оно вроде бы как, понимаешь, Ксения, оно вроде бы как все понятно, да, но есть какие-то, наверное, интересные с этим связанные традиции, приметы времени. Надеюсь, что как-нибудь у нас будет возможность об этом подробно поговорить.
Самое интересное, что даже была там своя индустрия, вот у моей... Одноклассница бабушка работала в какой-то вот конторе при кладбищенской, и она делала цветы вот эти вот. Вот и...
То есть у них там была какая-то артель?
Да, да, вполне официальная. Вот, и просто везде продавалось, и каждый считал нужным. И на рынках продавались самые эти цветочки.
Вот и кладбище непосредственно у фуд, да. Подах на кладбище,
да. Продавалось. Да, обязательно. И обязательно вот это вот был
так... вероятных расцветок вырви глаз такие пластмассовые.
Я помню, бумажные они были понежнее, но это был такой, с другой стороны, тоже знак приближающейся Пасхи. Обязательно. Ну уж как было. Патриарх Алексей I, он порицал этот обычай и призывал к тому, чтобы, по крайней мере, в храмовом пространстве никаких вот этих искусственных моментов не было. Если хотите, ставьте живые цветы, это было очень модно. Вот в храмах в катках стояли там фикусы, я не знаю, что еще.
Я хорошо это помню, прекрасно помню.
Да?
До сих пор в
провинциальных храмах, я вам могу даже фотографии прислать, стоят эти цветы в катках вплоть до столетника, извините, до алоэ. Вот. И выглядит это очень трогательно.
У меня знакомый, знакомый священник тоже с такими старыми московскими традициями, вернее, традициями знания советского быта. Как-то мы с ним шли по улице, вечером уже было темно, там загорались огоньки. Он мне показывает, вот, говорит, видишь, стоит фикус. Вот это значит, что это дом старый, старая столярка в окнах, вот это старая коммунальная квартира, и фикусы эти еще с тех самых пор стоят.
И у нас стоит с тех самых пор фикус. По-моему, этот фикус, который у нас стоит в музее, ему уже лет 50, не меньше.
Берегите, Ксения Андреевна, берегите его.
Ну что ж, мы будем заканчивать нашу программу уже. Спасибо вам большое. Спасибо, что вот нашли возможность присоединиться к нам в такой, в таком удаленном режиме. Я напомню, что это наша совместная программа Музей исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Толоконникова, директор музея. Алексей Константинович Светозарский, профессор Московской духовной академии, заведующий кафедрой церковной истории духовной академии, один из основателей музея, председатель ученого совета, правильно так называется?
Ну, это уж совсем все титулы. Спасибо.
Да, ну да, такая общемузейная программа у нас, но очень интересная. Спасибо большое. Я Алексей Пичугин. Мы прощаемся. До новых встреч. Всего хорошего. До свидания.
Спасибо всем. Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Светлый вечер. На радио «Вера».